Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 20 августа, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, изучаем карту московских пробок. С этого начнем, посмотрим, что в эту минуту происходит. Яндекс оценивает ситуацию в 4 балла, ЦОДД тоже в 4 балла оценивает ситуацию, как предполагается, с минуты на минуту. А вот прямо сейчас это произошло, пробки стали 5-бальными. Дальше будут 6-бальные пробки в 5, в 6 и в 7 часов вечера в городе. А к 8 вечера уже снова 5-бальные пробки, люди более-менее разъедутся. Главные пробки, как вы понимаете, сейчас за пределами Московской кольцевой автодороги, потому что пятница. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Меркель в эти минуты проводит переговоры с Путиным. Это ее последний опыт в ранге канцлера Федеративной Республики Германии. Об этом поговорим. Много лет она была у руля. И какова роль Меркель с точки зрения выстраивания отношений России с миром. Первая тема. Вторая тема. Сегодня в новостях много сообщений о том, что ФСБ рассекретило данные об испытаниях биологического оружия Японии на советских гражданах. А что дает это рассекречивание, поговорим через 10 минут. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. Visa предупреждает банки Эквайры, которые работают с компанией Wildberries, о том, что будут начислены штрафы при проведении транзакции с наценкой по картам Visa. Молния, ТАСС пишет об этом, ссылаясь на неназванные источники. Теперь смотрим, что на лентах агентства РИА Новости. Заявление Гинзбурга из Института Гамалеи. Аденовирусные вакцины типа Спутник Ви и AstraZeneca дают более сильный иммунитет, более полноценно симулируют процесс инфекции.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
В прямом эфире обсуждаем темы. Первые из них — это переговоры Владимира Путина и Ангелы Меркель. Они продолжаются в эти минуты. Можно смотреть прямую трансляцию. В последний раз посещает Россию Меркель в качестве немецкого канцлера. Приехала она для переговоров с Путиным. Первая встреча с начала пандемии. Это особо отмечают в официальных сообщениях из Кремля. Немецкое издание Süddeutsche Zeitung посчитало, что это уже 20-й визит Меркель в Россию в качестве главы немецкого правительства. Представитель правительства ФРГ Зайберта раскрыл еще до этого темы переговоров Путина и Меркель. По его словам, лидеры будут обсуждать ситуацию в Афганистане, на Украине и в Белоруссии. Меркель уже возложила венок могиле неизвестного солдата. Запланирована еще пресс-конференция. В Кремле, кстати, сказали, что Путин на предстоящей встрече с канцлером был намерен обсуждать развитие отношений Москвы и Берлина, перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, ну и другие международные и региональные вопросы. Владислав Белов, руководитель Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук. Владислав Борисович, здравствуйте.
Приветствую, Юрий.
Первый вопрос. Можно ли сейчас говорить о некой особой роли Ангелы Меркель с точки зрения выстраивания отношений России с Европой?
Да, можно говорить и следует говорить. Ангела Меркель в конце октября заявила о своем уходе с большой политики после 26 сентября 2021 года. И эти три года она была свободна от каких-либо отягощающих обстоятельств, связанных с последующей политической карьерой, что характерно для большинства тех политиков, которые рассчитывают на продолжение своей карьеры. Ангела Меркель сыграла или играет до сих пор сложную роль. С одной стороны, она представляет интересы коллективного Запада в парадигме ценностного подхода во внешней политике. В рамках ценностного подхода на первый план выступают некие демократические нормы, права человека, международное право и нормы, по которым у нас проходят красные линии, начиная с весны 2014 года. И Ангела Меркель автор этих красных линий, которые с точки зрения санкционного режима продлеваются каждые полгода. Мангашвили 19-й год, Навальный 20-й год. Как-то так вот неожиданно складывается, когда наши отношения только улучшаются. С другой стороны, именно Ангела Меркель, говоря о красных линиях, подчеркивает, поддерживает, отстаивает позицию того, что Россия партнер. Партнер в решении различных международных вопросов и проблем, будь то Ливия, Сирия, Иран, теперь Афганистан к этому добавляется. Ангела Меркель отстаивает вопросы партнерства в экономике, в науке, в образовании, в гуманитарной, в культурной сфере. Тоже все Ангела Меркель. Поэтому, наверное, именно Ангела Меркель сформулировала триаду в отношении России. Помимо России, это в отношении Китая, который тоже один из ведущих партнеров, правда, совершенно другой, нежели Россия. Это триада, здесь не важно, как вы расставляете акценты, это противник, это партнер, это соперник. И в этом плане, наверное, благодаря Ангеле Меркель, Боррель, высокий, или, как говорят, верховный представитель по иностранным делам внешней политики, сформулировал соответствующий доклад, который принят Европейским Советом, где вот эта триада повторяется и подчеркивается, что несмотря на все противоречия, несмотря на все есть критический подход коллективного Запада, это, соответственно, и партнерские отношения. Я думаю, что вот последнее в этой триаде партнеров проходит красная линия через переговоры Ангелы Меркель и Владимира Путина, хотя, конечно, и будут упомянуты те красные линии, годовщина Навального, три немецких организации объявлены нежелательными, заморозка петербургского диалога, конечно, это тоже войдет в повестку дня нынешних российско-германо-европейских переговоров. Третье слово вставляю специально. Германия представляет не просто коллективный Запад, а в первую очередь Евросоюз.
Вот тот, кто придет на место Меркель, как он изменит политику Германии по отношению к России? Можно об этом говорить?
Это будет преемственность, и неважно, кто придет, у нас три кандидата, не у нас, конечно, у Германии.
Ну да.
У Германии, извините, хорошая оговорка, скажет Белов, вмешивается. Я не вмешиваюсь в выборы, я за ними наблюдаю. На сегодня три кандидата, при этом у того кандидата, имеющего наибольшую популярность у электората, наименьшие шансы стать канцлером, избирают не кандидатов, избирают партии. Вот Олаф Шольц представляет СДПГ. СДПГ сегодня наиболее слабая партия с точки зрения сопредседателей, с точки зрения популярности и так далее, но очень сильный кандидат. Далее ХДС-ХСС, наоборот, очень сильная партия, союз партии ХДС-ХСС, но слабый кандидат Армин Лашет. И, соответственно, партия «Союз 90» зеленая, очень часто забываю сказать, что это партия двойное название «Союз 90» зеленая. Анна-Лена Бербак, сильная партия, сильная, популярная партия в 2020-2021 году, но, опять же, очень слабый кандидат, который, когда, вот, как говорится, по футболу из первой лиги так вот перескочил в Бундеслигу, но, естественно, компетенциям, да, по своим качествам уступает пока этим. Поэтому кофейная гуща, какие могут быть коалиции, непонятно. Но эксперты, я с ними согласен, говорят, что все-таки будет формировать будущую правительственную коалицию партия ХДС-ХСС. Вот, неважно, или Лашет, или Шольц, это в целом конструктивно или критически конструктивно настроенные к России кандидаты. Во всех партийных, ну это предвыборных будем называть, во всех партийных предвыборных программах России сначала критикуется, затем подтверждается эта триада, что все-таки Россия партнер. И если вдруг случится чудо, подчеркиваю чудо, но или тем не менее политика искусства возможного, и зеленые могут набрать больше голосов, чем ХДС, ХСС, или, скажем так, может быть некая констелляция, даже если ХДС, ХСС наберет больше голосов, чем зеленые, предположим, будут и другие возможности, зеленые будут формировать коалицию. Да, будет более критически настроенный к России канцлер, но при этом это будет коалиция, куда войдут другие партии, опять же, сдерживающие вот этот вот антироссийский запал. Что касается зеленых, в первую очередь, это отказ от Северного потока, но еще плюс более критический ценностный подход к правам человека, к демократическим нормам и так далее. В любом случае, даже если будет Анна-Лена Бербак, все равно, на мой взгляд, конструктив будет преобладать. И визит Ангелы Меркель, и в Вашингтон, и в Москву, напомню, Вашингтон, это была середина июля, и в Москву, то, что происходит в эти минуты, и подчеркну Владимир Путин сказал. Все остальное, мы, когда это было еще для общественности заставка, когда были прямые кадры из Кремля, остальное мы обсудим в личном формате. Вот это все будет в личном формате. Ангела Меркель будет проговаривать то, что передает по эстафете следующей коалиции. А дальше Киев, где опять же Ангела Меркель наверняка будет проговаривать российскую составляющую в нормандском формате по Северному потоку, там по каким-то, ну, наверное, по этим основным вопросам. Поэтому я настроен по отношению к будущей коалиции более оптимистично, более конструктивно, нежели мои коллеги, эксперты, которые хоронят просто, многие хоронят российско-германские отношения. Я далек от этого. Я вспоминаю 2012 год. Некоторые эксперты сбивали, цитирую, не буду говорить кто, этот визит Путина в апреле 2012 года, последний гвоздь, забиваемый в крышку гроба российско-германских отношений. Ну, как говорится, до этого далеко, никакого гроба нет. Есть объективные положения. У нас кризис политический по ценностным параметрам, но не по внешнеполитическим, как, предположим, Афганистан, где, понятно, без России проблема не решить, понятно, без России сирийский вопрос не решить, понятно, без России ливийский вопрос не решить, без России не решить иранскую проблему, да, то есть без России не решить проблемы разоружения, проблемы безопасности в Европе, кибербезопасности. Поэтому, если мы говорим, вот когда говорят про кризис российско-германских отношений, кризис по параметрам подхода к ценностям, которые только ленивые на коллективном Западе не критикуют, эти, не буду их перечислять, с весны 2014 года произошло достаточно событий, в которых обвиняют, да, события, где обвиняют, что Россия якобы за них отвечает и несет ответственность. А в других-то сферах у нас все хорошо. Экономика, культура, политика, наука, образование и так далее. Поэтому здесь надо аккуратно подходить, когда мы слышим подобного рода заявления. И вот когда Ангела Меркель на «ты» по имени обращается к российскому президенту, это дорогого стоит, потому что я видел, как госпожа Ангела Меркель была обижена. Обижена информацией о том, что якобы Россия осуществила атаку на Бундестаг в апреле, в мае 2015 года. Вот в декабре я смотрел в дебаты в Бундестаге, когда Ангела Меркель вот так вот, ну, нелицеприятно отзывалась о неких пространствах, которые Владимир Путин сам формирует без оглядки на Германию, на Ангелу Меркель, на Европу. Вот сейчас, мне кажется, что Ангела Меркель подтверждает высокий уровень рабочего, подчеркиваю, рабочего диалога, не личных отношений. Мне кажется, здесь вот у Ангела Меркель больше обиды на Владимира Путина, который, кстати, несколько раз похвалил Ангелу Меркель, и сегодня еще раз отмечает ее вклад в развитие российско-германских отношений, несмотря на этот критический подход. Поэтому вот этот вот, дорогой Владимир, и ты, который я даже несколько раз прослушал, нет, действительно, я правильно услышал, переводчица перевела, ты, мне кажется, вот этот под этим личным «ты» рабочим и будет проходить закрытый для нас с вами формат, где все-таки основным будет в этом треугольнике партнер, а не противник и конкурент.
Владислав Борисович, совсем коротко. Наши слушатели, во-первых, уже несколько раз об одном и том же написали. Все же помнят, где теперь работает предшественник Ангелы Меркель, Герхард Шрёдер. Он председатель совета директоров компании «Роснефть». Теперь вы говорите об обращении Меркель на «ты» к Владимиру Путину. Перспективы ее работы в России после отставки есть?
Ну, если она прочитает какую-то лекцию в МГУ или где-то еще, наверное, это будет единственный ее вклад. Нет, она уходит из большой политики и уходит из других каких-то структур, где она могла бы там зарабатывать 15 тысяч евро, хорошая пенсия. У Шрёдера не было такой пенсии, поэтому, как мне рассказывали немецкие коллеги, Герхард Шрёдер все-таки был вынужден зарабатывать себе после ухода в отставку на жизнь. У Ангелы Меркель это нет. Я думаю, она посвятит свою последующую карьеру личную своему супругу, химику, у которого есть неплохие шансы, не буду говорить, какую, получить премию за свою работу, но вот есть предположение, что это может быть место работы супруга Америка. Я думаю, что Ангела Меркель, вот, вырвав 16 лет, да, какие-то 16, давайте брать больше, более 20 лет, когда она еще была и в правительстве, и возглавляла партию ХДС, я думаю, что она все-таки посвятит будущую карьеру своему супругу, оставаясь, естественно, весомым фактором с точки зрения взгляда на политику, с точки зрения высказываний, к ней будут прислушиваться. В этом плане она остается не просто канцлером в отставке, а человеком, который будет не только читать лекции, но и давать соответствующие оценки. Конечно, совсем... же, никакой работы на России не будет.
И уж раз вы сказали о вероятности работы супруга в Соединенных Штатах Америки, то есть может такое случиться, что Меркель в итоге будет жить в Штатах?
Да, если супруг едет, это очень сильный ученый, и свои хорошие достижения. И вот, насколько я знаю от других экспертов, как всегда, дебюрократизированная наука в первую очередь существует в Штатах, да, более такие либеральные подходы. И возможность такая не исключается. Опять же, это спекуляции, сразу скажу, спекуляции, которые мне импонируют. Ангела Меркель как ученый, как физик, который поддерживает своего супруга, тоже достаточно значимого в химической науке исследователя.
Спасибо. Владислав Белов, руководитель Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук, о перспективах Ангелы Меркель, которая в эти минуты продолжает переговоры, последние в качестве канцлера Федеративной Республики Германии, последние для нее переговоры с Владимиром Путиным.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Информационные агентства в эти минуты сообщают со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора, что тот требует удалить приложение «Навальный» из онлайн-магазинов. Цитирую по агентству ТАСС, основанием для прекращения использования данного приложения является требование Генпрокуратуры о необходимости ограничения доступа к информационным ресурсам, связанным с организацией работы Фонда борьбы с коррупцией, признанного в России НКО иноагентом и экстремистской организацией. Продолжаем. Следующая тема для обсуждения. ФСБ сегодня объявила о том, что рассекречены данные об испытаниях биологического оружия Японии на гражданах Советского Союза. Это архивы времен Второй мировой войны. В документах говорится, что японские спецслужбы не смогли под пытками заставить работать военнопленных против Советского Союза, после чего в 1945 году их отправили в Квантунскую армию, в специальный отряд, которым командовал генерал-лейтенант Сиро Исии. В концлагере Хагаин на советских гражданах испытывали бактериологическое оружие. Людей заражали чумой, сибирской язвой, холерой и тифом. Дмитрий Стрельцов, заведующий кафедрой востоковедения МГИМО, доктор исторических наук и профессор. Дмитрий Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
В чем новость того, что рассекречено ФСБ, а главное, почему это только сейчас рассекречено?
Ну, о том, что Япония ведет, вела, вернее, подготовку к бактериологической войне, в годы войны, было известно давно, и здесь, по всей видимости, ничего нового нет. Новое лишь то, что документы персонализируют жертв. Мы узнаем имена, фамилии тех, кто пострадал, кто стал жертвой этой бесчеловечной практики. И всегда, когда такая практика ассоциируется с конкретными людьми, это добавляет остроты этой проблемы, потому что у этих людей могут быть родственники, и мы видим уже конкретных людей, а не вообще какие-то абстрактные жертвы, какие-то цифры. Я думаю, в этом сила, в этом, в общем, значение этой новости. И плюс то, что сейчас ФСБ рассекретил эти документы, в общем, не каждый день это происходит, и, безусловно, введение в научный оборот нас от общественности, эти документы, когда предоставляются, это тоже подогревает интерес к этим событиям и позволяет их оживить, что ли, понять, в чем, в общем, Япония какую политику проводила в этот период, то есть обогащать наши знания об этом периоде истории.
Эти документы дают повод для предъявления претензий и на государственном, а главное, на персональном уровне?
Я думаю, что нет. Уже, в общем-то, счет, взаимный счет к Японии, то есть, в общем, наши какие-то претензии к Японии были уже закрыты, когда мы подписали документ, декларацию в 1956 году, по которой любые претензии по итогам Второй мировой войны были, в общем, закрыты, и никаких претензий мы к Японии не предъявляем. Это в основном и носит такой моральный характер и, в общем, показывает какие-то новые коннотации, то есть новые аспекты наших знаний дает о политике милитаристского режима Японии в годы Второй мировой войны.
Почти 80 лет прошло, а много еще того, что до сих пор не рассекречено?
Ну, это уже вопрос к службам соответствующим, к архивистам. Ну, соответственно, это может быть и военные архивы, архивы ФСБ, архивы государственные, где подобные документы хранятся, насколько они могут быть открыты, могут быть предоставлены для широкого общественного контроля, то есть для широкой общественности. Мы пока еще это до конца не знаем. Знаем, что сейчас, в общем, не все документы могут быть обозреваемы, что ли, исследователями. Вот. Но вот эта новость, конечно, внушает определенный оптимизм, что, может быть, еще какие-то документы будут предоставлены.
Но в любом случае, получается, ну вот, например, наш слушатель Виталий пишет, что про этот 731-й отряд давно было известно и про преступления, и про зверства, и вы тоже, по сути, об этом говорите. Ничего того, что могло бы стать сенсацией, не открытые до сих пор архивы, скорее всего, не содержат.
Да, даже более того, в Японии есть, в общем-то, ряд публикаций, и есть и книги, посвященные деятельности отряда 731, и даже на уровне, я бы сказал, такого публичного искусства, что ли, или публичных выступлений, эти события широко освещаются, и, конечно, в Японии, Япония сама рефлексирует по поводу этого, то есть здесь нет ничего такого, что могло быть сенсации, как вы сказали.
Спасибо, Дмитрий Стрельцов, заведующий кафедрой востоковедения МГИМО, доктор исторических наук и профессор, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Ну вот Виталий уже написал о том, что, в общем, основные вещи были известны. Дмитрий Стрельцов тоже сказал, что главное тут имена, скорее всего, уж если говорить о том, что произошло. 7373948, телефон прямого эфира. Данные о том, что было в середине 20 века, потихоньку, помаленько, но все-таки рассекречиваются. Чего вы ждете от этого, на ваш взгляд? Есть смысл ждать чего-то нового, чего мы не знаем от таких документов? Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Ну, конечно, это было все известно еще, когда Америка взяла контроль над Японией. 1905 год, война. Они же снабжали полностью. Там же с томагавками бегали, там мечами самурайскими.
Действительно, Олег, да, конечно, это было известно еще за 40 лет до того, как это произошло. Ну, зачем так-то говорить? 7373948, телефон прямого эфира. Уж если мы говорим о событиях 45-46 годов, зачем говорить о том, что все это было известно в 1905-м? Федеральная служба безопасности рассекретила данные об испытаниях биологического оружия Японии на гражданах Советского Союза. Это архивы времен Второй мировой войны. Речь идет о 731-м специальном отряде Квантунской армии. Лаборатории находились в районе Харбина. Там оказывались многие советские солдаты из Маньчжурии. Хагаин был рассчитан на 150 человек. Содержались там только мужчины. В основном это были, как сообщается, советские летчики, которые в Маньчжурии случайно приземлились. Кроме того, туда же попадали граждане, захваченные японскими солдатами на границе. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир. На радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Пятница, 20 августа. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, изучаем карту московских пробок. Срочное сообщение. Минтранс только что объявил, что строительство участка трассы М-11 в обход Твери завершат только в 2027 году. ТАСС со ссылкой на местные газеты пишет, что в Шри-Ланке введен общенациональный локдаун в связи с коронавирусом. Он начинает действовать сегодня в 22 часа по местному времени и продлится аж до утра 30 августа. Еще одно сообщение, которое только что появилось. Олимпийский чемпион Хенрик Лундквист, хоккеист, завершил карьеру. Об этом тоже стало известно. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Во-первых, это результаты опроса НПФ «Открытие», согласно которому две трети российских семей не могут позволить себе отдых на море. Это много, это говорит об усилении кризиса. Или это обычная история, больше чем треть на море и не отдыхали никогда. Первая тема, а вторая тема — это в Токио доставили огонь Паралимпиады. В ближайшие дни Паралимпиада начнется, и это возвращение наших спортсменов на Паралимпийские игры. Чего ждать от наших спортсменов на этой Паралимпиаде, поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
В прямом эфире разговариваем. Выпишите через смс-портал плюс 7-925-4-94-8. Через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот» можно звонить 7-3-7-3-94-8. Сейчас мы будем говорить про отдых на море, но прежде чем я начну зачитывать вам сегодняшнее сообщение из новостей, вот еще одно из новостей, которое появилось только что. Александр Лукашенко сделал очередное заявление. По его словам, поправки в Конституцию Белоруссии нужно сделать для того, чтобы не спровоцировать в этой стране застой. Следующая тема. Почти две трети российских семей не могут позволить себе отдыхать на море. Лишь 38% семей могут себе позволить провести отпуск на море в России. 22% имеют возможность провести отпуск на заграничном курорте. Это ТАСС пишет со ссылкой на опрос Пенсионного фонда «Открытие». Каждый третий из числа опрошенных даже не планировал никуда выезжать, кроме дачи в связи с пандемией. 44% респондентов отметили, что эпидемиологическая обстановка на летние планы вообще не влияла. Ну, а дальше там уже, каким образом люди работают, удаленно, в офис ходят, где живут и так далее. Но вот эта история, семейный отдых на море. Во-первых, насколько это дорого? А во-вторых, если две трети не могут себе этого позволить, это плохо или хорошо? Или такого, чтобы каждый мог отдохнуть на море и не было никогда. Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин», он эксперт по внутреннему туризму, он с нами на прямой связи. Сергей Анатольевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вот если бы я вас спросил, сколько стоит в этом году семейный отдых на море? Видимо, папа, мама и ребенок на море, видимо, в Российской Федерации, но почем?
Ну, я берусь отправить вас троих 1070 на 10 дней в Крым или в Краснодарский край.
Это намного дороже, чем, к примеру, то же самое стоило год или два назад?
Ну, мы сравниваем за два года, потому что прошлый год был очень как бы непредсказуем, да, и сложно сравнивать. За два года отдых подорожал примерно на 15-17%.
Чем это вызвано, на ваш взгляд?
Ну, как бы вы видите, что наши курорты оказались как бы в очень хорошем положении с точки зрения конкуренции. Конкуренция отсутствовала вот до конца июня, и в прошлом году почти все зарубежные страны были закрыты. Когда нет конкуренции, цены растут, потому что туристы не могут выбирать.
Так, теперь следующий вопрос. Когда мы говорим, почти две трети российских семей не могут позволить себе отдых на море, вот за те деньги, которые вы только что приводили, на ваш взгляд, доля тех, кто может себе позволить съездить отдохнуть на море, в стране растет или падает?
Ну, смотрите, у нас есть опросы ВЦИОМ, социологической службы, которая каждый год спрашивает, кто где отдыхал или кто где планирует. Мы видим, что доля, ну, примерно постоянно по России ездит, ну, где-то около 30% опрашиваемых. Ну, лидеры спроса, понятно, Краснодарский край, Крым, там, города, туристически всем известны, ну вот где-то 30% эта доля, ну, не меняется. Просто в этом году к ним добавились те туристы, которые обычно отдыхали за рубежом, а в этом году как бы поехать не смогли, поэтому в этом году отдыхающих на наших курортах несколько больше, чем в прошлом, или там в 19-м.
Спасибо. Так обычно и бывает, две трети туда и не едут. Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин», эксперт по внутреннему туризму. Итак, отдых с семьей вот сейчас... 70 тысяч. Панк 13. Если бы все могли отдохнуть на море, море бы не стало, и пляжей не стало, и лесов не стало. Так что ценовая сегрегация оправдана. Вряд ли это надо называть ценовой сегрегацией. Понимаете, если Сергей Ромашкин говорит, при разных вариантах условий треть ездит, две трети нет. 473-му с трудом верится в такую статистику. В прошлом году, говорит, отдыхая в Судаке, встретил порядка 10 человек из своего маленького городка в Подмосковье, даже соседа с четвертого этажа. 473-й. Вот это как раз скорее говорит о том, что случайные встречи всегда возможны. Однажды в маленьком немецком городе я встретил человека, который жил недалеко от меня. Я его в городе-то в своем родном никогда не встречал. Ну, или почти никогда. А там встретил. Виталий, подождите, а кто же с семьей в Сочи за 250 тысяч рублей едет? Не знаю. Это уже другая история. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Это он сказал 70 тысяч на четверых.
На троих.
На троих 70. Ну, это очень смешно, я скажу вам.
Ну, почему же?
Передайте, что ли, да?
Нет, подождите, если вы не можете за эти деньги найти, это ваше дело.
Нет, нет, я могу еще бесплатно отдохнуть так-то, если вам только бензин, и дальше там отдых. Ну, получается, от нуля начинается отдых в Крыму, если так уж говорить.
Нет, речь идет о конкретно.
Я могу и за ноль найти.
Вы-то можете, а человек-то говорит о конкретных услугах. Давайте не будем. 7373948. Артему с утра смотрел «Доминикану». Была новость, что подешевело, мол, и стоит на уровне Турции. Там минимальный тур на двоих на середину сентября 175 тысяч. А Григорий из Санкт-Петербурга как раз про бесплатное. Пишет нам, мне доехать до туда... До моря дорога почти бесплатная, на велосипеде бесплатная и в палатке можно. Про палатку, кстати, многие пишут. Но мы же не говорим о палаточном отдыхе. Тем более, что, например, на юга, на российские юга, с палаткой вам довольно долго придется доезжать. 7373948, телефон прямого эфира. Панку 13-му, будьте любезны, говорит, скиньте координаты того, кто предложил за 70. Сейчас. Если вы хотите найти за эти деньги отдых, вы сами найдете координаты. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, Юрий, добрый вечер.
Файл, прошу
вас, спасибо за эфир. Да, ну, я еще думаю, что усугубилась ситуация, что две трети не могут себе позволить, так как люди, живущие, например, в Хабаровске, Иркутске, Омске, Новосибирске, они обычно ездили в Таиланд. Ну, туда, в юго-восточный
ну,
район
да.
отдыхает.
Потому ну, сейчас они могут позволить себе поехать на Алтай.
Да, ну, Алтай, цены, знаете, какие, Юрий, я вас...
Алтай тоже разный бывает.
Ну, тоже разный бывает, согласен, но там все-таки инфраструктура не предназначена под большое количество туристов, там не так много отелей, вот, поэтому это и этим усугубляется.
Мне плюс кажется, что на Алтае теперь уже под каждой сосной отель.
Да, ну, может быть, не буду спорить. А что касательно наших югов, да, как вот ваш эксперт правильно сказал, то, что конкуренция как бы отсутствует, он сказал, что это хорошо, но я считаю, что это наоборот плохо, в связи с чем и цены высокие, и сервис так себе. Вот. А так, конечно, в целом, в связи с падением дохода 8-й год подряд, я думаю, что эта цифра будет расти, и когда-нибудь 3-4 станет.
Пока, во всяком случае, судя по всему, не растет. И даже когда доходы были выше, вот тут есть люди, которые даже в этом случае начинают писать об обнищании людей. Ну, давайте все-таки как-то будем сопоставлять. Обнищание и очереди. Обнищание и вот то, на что мы в данном случае жалуемся, мы ведь жалуемся на то, что не хватает предложения на этот спрос. При обнищании такого не бывает. Это реально? Из Новосибирска на отдых чаще летали в Таиланд? Да, это реально так всегда и происходило. Таиланд, есть Южный Китай еще на самом деле. Я последний раз на море в прошлом году ездил, на двоих вышло на неделю, 6 ночей, 7 дней, 95 тысяч. Адм-студио 70 тысяч, какая-то смешная сумма. Но, понимаете, у каждого ведь свой отдых. Есть люди, которые готовы на этом экономить. Ведь было сказано, я могу вам найти за 70. Понятно, что могу найти и за 100. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Спасибо за эфир. Скажу про себя. В 2005 году, в 35 своих лет, я впервые смогла себе финансово позволить поехать на юг. А свою подругу, которой было уже 38, я вывозила лет через 5. Туда же и тоже они ездили за мой счет, потому что не могли себе этого позволить. Значит, потом они ездили на юг, брали кредит. Вот отдых. Специально брали кредит для того, чтобы выехать. Причем она работает в банке, ее супруг работает в РЖД. А последний раз я на морях южных наших была в Крыму в 2013 году, до всех этих событий. А, в общем-то, все посещения нашего Черноморского побережья вызывали у меня стойкое неприятие и ротавирусные инфекции. Поэтому,
это, кстати, многие жалуются.
Да, желания отдыхать там больше нет. И сейчас предпочитаю в загородном доме отдыхать и в связи с пандемией, и в связи с тем, что не могу себе позволить нормальный заграничный отдых, значит, на наш паршивый ездить не хочу.
Ну, вы знаете, тоже по-разному бывает, это ваша оценка, но хорошо. Теперь очень много народу пишет нам о том, что 70 тысяч вполне реальная история. Вот 473-й, 10 дней в Судаке обошлись мне на троих 80 тысяч рублей. Потом дальше. Артем, за 14 дней в частном секторе в Севастополе, мама-пенсионерка, 40 тысяч рублей с билетами и скромным досугом. Виталий, неделя в Крыму с проживанием, перелет и арендой автомобиля. Первая линия на троих 70 тысяч рублей. Кто хочет сэкономить, всегда найдет варианты, утверждает он. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут. У меня соседки в прошлом году ездили в санаторий в Мисхор. 42 тысячи. Но, по-моему, они 17 дней, 18 ночей. В этом году поехали 51 тысяча.
Но это только санаторий, это без дороги.
Они работники железной дороги бывшие, у них дорога бесплатная раз в году.
И они как?
Очень довольны. Вот звонили тут на днях, очень довольны. Они должны вернуться, по-моему, 26-го.
Ну, вот, учитывая предыдущие звонки, если вы слышали, тут важно, чтобы ротавирусная инфекция никого не атаковала.
Ну, а мы народ старый, нас такая дрянь не берет, мы же закаленные.
Понял.
В принципе, очень хорошо кормят, хорошее обслуживание, хорошее лечение, они довольно ужасны. Но вот что будет дальше, неизвестно, сколько будет в следующем году стоить, да и дожить надо. Но они довольны.
Понятно, спасибо. Панк 13 пытается подвести итоги нашего обсуждения. Если есть деньги, можно отдохнуть дорого. Если нет денег, можно отдохнуть дешевле. Удивительная история, но это ведь правда. Так и бывает. 568-й говорит, что неделя на двоих в Калининграде обошлась ему в 135 тысяч. Дробик пишет, что в апреле с женой в Ярославль на выходных съездили, гульнули на 50 тысяч. Виктор из Пятигорска пишет, а у нас столько желающих взойти на вершину Эльбруса, что образуются очереди на восхождение, и такого не было никогда. Мы опять возвращаемся к тому, с чего начинали некоторые из наших слушателей, которые говорили о всеобщем обнищании, в результате которого происходит что-то. Ну вот в данном случае, видимо, в результате этого происходит очередь из желающих взойти на вершину Эльбруса. А ведь туда наверняка недешево добраться. С чего все вдруг решили, что отдых в Крыму или Сочи должен быть дешевле или равен отдыху в Турции? Россия, пишет вечно недовольный Алексей Морозов, дорогая страна с более высоким уровнем жизни, чем в Турции. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Геннадий, Москва. Ну, вот причастен я к отдыху к Сочам, в Сочи у меня у родственников там гостиница, да. И вот с экспертом я крайне не согласен. 70 тысяч, это если вы поедете в частный сектор дикарем на машине.
Слушайте, вы можете сколько угодно спорить, уже несколько человек написали нам, что это реально работает.
Нет, это работает, если вы поедете в частный сектор дикарем, сами будете себе готовить, то есть как бы тогда вы это. Если вы поедете, гостиница... Двушка. Вот две звезды. Если вы поедете в 3 звезды или в 4, вы на троих потратите 1150, да?
Нет вопросов. Можно даже 200 потратить.
Можно 200. И смотрите, знаете почему? Смотрите, у меня уровень дохода, вот у меня даже, да, то есть как бы он остался прежний, там уже в течение 5 лет, да, и уже сейчас для меня туда вот поехать, да, даже дикарем. Я вот считаю и как бы думаю, ну, дороговато стало по сравнению там с прошлыми годами, хотя бы даже года 3 назад. Вот такая вот статистика.
Но при этом очереди на Эльбрус появились в этом году, и это тоже статистика. Да не надо ездить в звезды, пишет 630-й. Григорий из Санкт-Петербурга. Так еще же кэшбэк получишь, это тоже важно. Артем, люди не понимают, что есть, к примеру, в Ялте отель «Мрия», где 55 тысяч за номер в день. Есть хостелы, есть частный сектор, есть небольшие гостиницы. Можно есть в столовой, можно питаться в ресторанах, можно ездить на трамвае, а можно на люксовой машине. Примерно об этом говорил только что и Геннадий. Еще раз напомню. Результаты опроса НПФ «Открытие» приводит сегодня агентство ТАСС. Почти две трети российских семей не могут позволить себе отдых на море.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
370-й уверен, что судить о достатке наших граждан по очередям на Эльбрус нельзя. А кто говорит? Мы говорим о том, что кто-то другой судит о достатке наших граждан, просто утверждая, что все нищают. Вот и все. А с другой стороны, есть люди, которые говорят, а вы тогда пойдите в недорогой магазин продуктов или в дорогой магазин продуктов, посмотрите, сколько там людей, сопоставимо ли это с тем, что вы называете процессом нищания. Неважно. Можно никуда не ездить, пишет Юстас. Главное получать... На море тоже можно не ездить. Главное получить море удовольствия. Следующая тема для обсуждения. В Токио доставили обгонь Паралимпиады. Церемония прошла у здания мэрии города. Сегодня еще во дворце Акасака пройдет мероприятие сбора в одно пламя огней из 47 префектур страны. Российские спортсмены уже вылетели из Москвы в Японию. Их торжественно болельщики проводили. Паралимпиада начинается 24 августа. Пройдет до 5 сентября. Это все происходит в Токио. 13-кратная паралимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта Рима Баталова к нам присоединяется. Рима Акбердиновна, здравствуйте.
Добрый день.
Это ведь, насколько я понимаю, действительно добрый день, потому что мы возвращаемся в более-менее полном объеме на Паралимпиаду.
Да, это поэтому я прямо от души говорю, что он добрый, потому что в состав команды очень достойные у нас. Поехали и будут выступать 242 спортсмена. Это вот такая вот полноценная, скажем, команда поехала. Из 22 видов спорта наши будут выступать на 19 видах спорта.
Чего ждем?
Ой, конечно, только победы ждем. Выступление, я думаю, что каждый из них понимает. Эти паралимпийские, они такие у нас долгожданные. Мы ведь эти игры ждем уже 9 лет. 9. Представляете, вот 9 лет ждут наши ребята именно выступить на паралимпийских играх. Если наши олимпийцы выступали в Рио, а наши-то не выступали, нас отстранили. Поэтому, конечно, это долгожданный старт для каждого спортсмена и самый важный спорт в жизни каждого спортсмена. И они понимают, что, значит, выступить на таких высоких соревнованиях. И, конечно же, ждем только высокие результаты, ждем только победы. И я думаю, что они достойно выступят и представят нашу Россию великую.
9, еще уже, наверное, мало кто помнит, но все-таки ведь когда прежде наши паралимпийцы на паралимпийских играх выступали, как правило, они показывали даже более высокие результаты, чем на обычных олимпийских играх. Как вам кажется, эта логика должна сохраниться в этот раз?
Вы знаете, логика, наверное, все-таки здесь не совсем правильно вы, наверное, подаете. Почему наши выступают, больше приносят золотые медали? Потому что у нас, знаете, по группам инвалидности у нас выступает в одном виде несколько видов инвалидности. Поэтому получается, если на 100 метров, например, на Олимпийских играх одна медаль золотая, да, а у нас на 100 метров могут принести это, значит, спортсмены с поражением зрения, спортсмены ПОДы. Поэтому у нас получается на одном виде мы можем получить несколько медалей. Поэтому получается, что мы выступаем лучше. Нет, мы выступаем достойно так же, как и олимпийцы. Это надо понять. И поэтому, когда начинают считать медали, и получается, как будто, что у нас их больше. Но у нас их будет больше... как я уже сказала, потому что по группам инвалидности мы разделены.
Но как бы то ни было, ведь и на Паралимпийских играх считают количество завоеванного золота, и есть ну, там конечно, наверняка неофициальный зачет. На какое место рассчитывают?
Ну, давайте мы все-таки спортсмены. Не будем говорить хоп, пока не перепрыгнул. А рассчитываем, конечно, на пьедестал.
Так, ну и еще одно. Опять же, 9 лет прошло, это все требует вспомнить, как это все работает. За олимпийское золото, серебро, бронзу тоже платят?
Да, конечно.
И это те же деньги, которые платят на обычных олимпийских играх?
Вы знаете, да, да, этого сама я добивалась, выступала перед Владимиром Владимировичем, говорила, что все-таки и мы также выступаем за сборную команду, и мы также защищаем честь своей страны, а вот как вот награждение наше было неравноценным. Но нас услышали, и на сегодняшний день будут получать такие же, да, такие же деньги, такие же, я думаю, что...
Прежде жаловались, что Паралимпийские игры, что называется, для общества не так открыты, не так просто посмотреть эти соревнования, не так просто следить за тем, как наши выигрывают. Теперь будет проще?
Ну, хотелось бы, очень бы хотелось. Знаете, многие хотят действительно смотреть, видеть, но, конечно, я не думаю, что будут они освещаться так же 100%, как освещалась Олимпиада. Это уже... Всегда так было, но в этом году очень надеемся, что будет освещаться лучше, и очень, что будут показывать нас, будут показывать и говорить про нас, поэтому тоже верим и надеемся на это.
Будем надеяться. Желаем победы. Спасибо. Рима Баталова, 13-кратная паралимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта, была с нами на прямой связи. Наши уже уехали. Российские спортсмены из Москвы в Японию сегодня в Токио доставили огонь Паралимпиады. Паралимпиада начинается 24 августа, пройдет в Токио до 5 сентября. Панк 13 ждет побед. Наши паралимпийцы, пишут, жизнью закалены лучше. Может быть, 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Игорь Владиславович, город Москва.
Прошу.
Я, конечно, желаю победы нашим олимпийцам и всего доброго, и здоровья им, естественно. Но меня как-то больше интересует стартующая через несколько месяцев зимняя Олимпиада. Уже несколько месяцев осталось до зимней Олимпиады, и вот неизвестно, стартует она или нет. Она будет проходить в Пекине, который сейчас трясется над коронавирусом, над тем, чтобы не завезли ему туристы и спортсмены. Вот что там будет, отложат, не отложат. Состоится, не состоится, если состоится, то в каком формате?
Ну, вы же понимаете, что даже здесь, когда мы говорим про Паралимпиаду, которая начинается уже через несколько дней, наверняка еще многие вопросы, учитывая пандемию, не решены. Вот, например, организаторы летних Паралимпийских игр в Токио только на днях подтвердили информацию. Предстоящие соревнования будут проходить без зрителей. Это происходит, исходя из эпидемиологической ситуации в Токио, а также в префектурах Тиба, Сайтама и Сидзуока. Еще раз, вот вы говорите, зимние Олимпийские игры, и до сих пор непонятно. 17 августа по поводу зрителей Паралимпиады было принято решение. Буквально за неделю до начала Паралимпиады. В совокупности на мероприятие Токийской Паралимпиады было продано примерно 770 тысяч билетов. И вот теперь, в связи с принятым организаторами решением, потраченные на билеты средства будут возвращать покупателям. За неделю до начала Паралимпиады, только за неделю было принято решение, что предстоящие соревнования будут проходить без участия зрителей. А 770 тысяч билетов при этом были проданы. Паралимпийские игры, еще раз напомню, стартуют 24 августа, продлятся до 5 сентября. В Токио уже доставили огонь Паралимпиады. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, прошу, только очень коротко.
Да, очень коротко. Я так понимаю, что Китай настроен провести обязательно у себя Олимпиаду зимнюю 22 года. И тоже хотел нашим паралимпийцам сейчас в Японии пожелать победы. И здоровья, и победы. Вот. И только единственное, что уже в конце 22-го года следующего России должно быть возвращено право на флаг, на гимн. И тоже, так сказать, это хотелось бы, чтобы приблизилось это событие.
Посмотрим, может быть, в зависимости от того, как наши будут выступать, в том числе и на Паралимпиаде в Токио, это событие может и приблизиться. Далее новости.